Книга «Деяний святых апостолов», глава 8, стихи с 18 по 24. Симон был типичным человеком античного мира. В то время было много астрологов, предсказателей и колдунов. Они пользовались большим влиянием среди людей и жили довольно зажиточно. Не следует думать, что все они умышленно обманывали людей. Многие из них были обмануты, прежде чем сами стали обманывать и верить в свои силы. Итак, Симон же, увидев принятие Святого Духа верующими самарянами по молитве апостолов и возложение рук, сопровождалось видимыми знамениями. Иоанн Златоуст говорит: «Происходило нечто подобное тому, что было с апостолами и верующими в день Пятидесятницы». Книга Деяний, 2 глава, с 4 по 21 стих. «Евнухом Эфиоплянином», книга Деяний, 8 глава, 39 стих. «В доме сотника Корнилия», книга Деяний, 10 глава, с 44 по 46 стих. «И Эфесе», книга Деяний, 19 глава, 6 стих. Увидев сие, Симон принес апостолам деньги и просил их, говоря: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Принял ли перед этим сам Симон Духа Святого с другими верующими? Ответить на этот вопрос можно одним словом – нет. Так как само повествование Слова Божия говорит, что он только видел, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой. И, видя это, он принес Петру и Иоанну деньги и просил их не о получении им Духа Святого, а чтобы они дали ему власть низводить его на других посредством возложения рук. В этом поступке волхва выразился подлинный характер его веры. Он эгоистически считал святейшее средством возвыситься и усовершенствовать свое магическое ремесло, чтобы получить от людей еще больше почестей. Предлагая деньги апостолам, он проявил себя как человек, не раскаявшийся в своей прошлой деятельности. А один из служителей Божьих сказал: «Кроме греховных связей с магическими силами, Симон имел недуги надменности и тщеславия. И, заключая завет с Господом, он не раскаялся в них и не оставил их». Ни один соблазн не удерживает людей так долго в своей власти, не отдаляет от понимания смысла человеческой жизни и ее истинного блага, как надменность и тщеславие. Тщеславие пагубно и тогда, когда кроется в сердце человека. Оно подобно подводным камням, лежащим вблизи пристани, которые после великих трудов плавания подвергают крайней опасности и гибели суда, не потерпевшие крушения в море среди шторма и бурь. А Иоанн Златоуст говорит: «Что может быть хуже тщеславия, которое тогда наиболее свирепеет, когда наиболее за ним ухаживают?» Такого свойства не имеют даже звери. Напротив, они смягчаются, когда за ними ухаживают. А тщеславие поступает иначе. Презираемое – оно укрощается, а чествуемое – свирепеет и вооружается на своих почитателей. «Да сохранит нас Господь от пороков надменности и тщеславия!» Петр сказал: «Петр и Иоанн вместе совершали молитву с возложением рук о получении Духа Святого. Теперь же, когда требуется решительное действие, Петр опять, как и прежде, является основным действующим лицом. Он обнаруживает сокровенный грех в сердце Симона и в священной строгости говорит: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Тогда как Иисус Христос дает спасение, прощение грехов, жизнь и все свои дарования даром, поверив в его искупительную жертву. И поэтому Петр сказал Симону: «Нет тебе всем части и жребия», или «Ты не получишь всего дара, потому что сердце твое неправо перед Богом». Покушение на приобретение или передачу даров Божьих путем купли-продажи является большим грехом перед Господом и вошло в языки разных народов по имени Симона термином «симония». Симон совершил грех перед Богом тем, что был заинтересован не столько в том, чтобы передавать людям Духа Святого, сколько в обретении личной власти и славы. Здесь уместно будет отметить, что опасность самовозвеличивания всегда преследует служителя Божия. Но мы постоянно должны помнить: ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Симон также забыл или не знал того, что некоторые Божьи дарования даются в соответствии с духовными качествами христианина, такими как кротость и смирение. Купить же их за деньги нельзя. А поэтому каждый Божий служитель постоянно должен помнить, что донести до людей истину Божию и Дух Святой может только тот, кто сам исполнен истины Божией и Духа Святого. Грех кладет на душу человека такое пятно, которое не смыть тысячи источников, его можно смыть только слезами раскаяния. Поэтому Петр говорит Симону: «Покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего». Грех Симона был так велик и тяжел, что апостол не обещает прощения, но говорит об этом предположительно «может быть». Тем не менее, он находит возможным прощение грехов при истинном раскаянии Симона. Истинное покаяние выражается в глубоком сознании своей греховности и открытом, чистосердечном исповедании своей вины перед Богом. В нем содержатся четыре главных момента – угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и исправление жизни. А согласно Григорию Богослову, искреннее покаяние имеет как бы два лица. Оно взирает на прошедшее и на будущее. На прошедшее, дабы оплакивать сделанный грех. На будущее, чтобы не делать его более. Такое покаяние изгладило бы грех Симона, как и каждого кающегося грешника, и поставило бы его на верный путь. А молитва, как средство общения с Господом, утвердила бы его на этом пути. Далее Петр говорит Симону: «Вижу тебя, исполненного горькой желчи», или в переносном смысле, в раздраженном, злом состоянии, как в узах неправды, то есть лжи. Ложь – это все то, что не согласно с истиной. Она всегда является грехом, так как ложь от дьявола, и он есть отец лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Всех же лжецов – участь в озере, горящим огнем и серою. Да сохранит нас Господь от зла и всякой лжи». В ответ на обличительные слова Петра Симон, обращаясь к апостолам, сказал: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Петр говорил Симону о покаянии и молитве. Он же просит апостолов помолиться за него, и притом лишь о том, чтобы ему не подвергнуться наказанию. Что же касается главного – покаяния, то Симон о нем не упоминает. Он остался в том опасном состоянии, в котором видел его Петр. Евангелист Лука не говорит в книге «Деяний» о дальнейшей судьбе Симона, но история сохранила о нем память как о злейшем враге христианства, противодействовавшем апостолам. С ним Петр еще раз встречался в Риме, где были собраны маги и заклинатели со всех концов мира. Видно, что Симон не раскаялся, но пошел все дальше и дальше по опасному пути и дошел до той погибели, о которой ему говорил апостол Петр. «Да сохранит Господь от подобного состояния каждого человека!» Книга Деяний святых апостолов, 8 глава, 25 стих. Гора в Средней Палестине, расположенная примерно в 50 километрах на север от Иерусалима, называлась Горой Самарийской. Книга пророка Амоса, 4 глава, 1 стих. Она принадлежала Семиру, который продал ее израильскому царю Амврию, построившему на ней около 923 года до Рождества Христова свою новую столицу Самарию. В Самарии жили и выступали с пророческими словами пророки Господни. Илия, 3 книга Царств, глава 18, Елисей, 4 книга Царств, 7 глава, 1 стих, Осия, книга пророка Осии, 7 глава, 1 стих. В настоящее время на месте, где находилась Самария, имеется холм. Его вид вызывает в памяти пророческие слова пророка Михея. «Сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее». Книга пророка Михея, 1 глава, 6 стих. Название Самария с древних времен было дано и окрестностям города, так что Библия часто говорит о городах самарийских. 3 книга Царств, 13 глава, 32 стих. Позже слово «Самария» стало обычным названием Средней Палестины. В Новом Завете часто говорится о Самарии как об одной из трех провинций Палестины, находящейся между Галилеей на севере и Иудеей на юге. Евангелие от Луки, 17 глава, 11 стих. Самария, благодаря смешанному с язычниками населению, была презираема иудеями. Евангельская весть достигла Самарии в самом начале христианской эпохи. В городе Самарийском, называемом Сихарь, у колодца Иаковлева Иисус Христос проповедовал благую весть женщине. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7 по 26 стих. Эта безымянная женщина уверовала в Иисуса Христа и рассказала о нем жителям города. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 28 по 30 стихи. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 39 стих. «Пришли к нему, и еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 41-42 стихи. В связи с гонением на христиан в Иерусалиме после мученической смерти Стефана, последователи Иисуса Христа рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Книга Деяний, 8 глава, 1 стих. Филипп же, один из семи диаконов Иерусалимской церкви, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Книга Деяний, 8 глава, 5 стих. И апостолы Петр и Иоанн в этом же городе свидетельствовали и проповедовали Слово Господне. Возвращаясь в Иерусалим, они во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. Греческое слово «Евангелие» обозначает «добрую, радостную весть». В отдаленные от нас времена был обычай после победного окончания боя посылать гонца с радостной вестью о победе. Это и было Евангелие. Но какая весть могла быть более радостной и благой для ветхозаветного народа Божия, как не та, которая в продолжении нескольких тысячелетий укрепляла надежду в сердцах верующих на пришествие Мессии и наступление Царства Божия? И когда это обетование исполнилось, богобоязненный и благочестивый Симеон сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Евангелие от Луки, 2 глава, с 29 по 32 стих. Евангелие – это благая весть об Иисусе Христе и примирении через Него людей с Богом. Это учение Господа о спасении грешников через веру в искупительную жертву Иисуса Христа, мир, утешение и бальзам для тревожной души и разочарованного сердца. Оно есть Божие послание к человеку для удовлетворения всех потребностей его духовной жизни. Оно ведет к вере в Христа и возрождает грешников к новой жизни, жизни с избытком. В нем содержатся сокровища жизни, мудрости и света. Все те, кто открыл для него свои сердца, нашли в нем истинное счастье, цель и смысл жизни. Вот почему апостол Павел пишет: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое» – послание Галатам, 1 глава, 11 стих, «но Божие» – второе послание Коринфянам, 11 глава, 7 стих. И, как сказано в Марка, 1 глава, 1 стих, «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия». Напоминая Коринфянам о Евангелии, апостол Павел писал: «Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 1-2 стихи. Будем любить Евангелие, изучать его, пребывать в нем, держаться его и жить так, как оно учит. Книга «Деяний святых апостолов», глава 8, стихи с 26 по 28. В приведенных выше словах Священного Писания упоминаются Газа и Эфиопия. Газа – древний город. Первый раз о нем сказано в книге «Бытие», 10 глава, 19 стих. Он был одним из главных пяти городов филистимских, расположенных в южных пределах филистимской земли, близ Средиземного моря, на юго-запад от Иерусалима. Город Газа был назначен колену Иудину, но оно не получило его во владение. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 41 стих, книга Судей, глава 16. Он упоминается несколько раз как граница, до которой доходили победы иудейских царей над филистимлянами. Третья книга Царств, 4 глава, 24 стих, 4 книга Царств, 18 глава, 8 стих. Впоследствии город находился под властью халдеев, персов, египтян и римлян. Книга пророка Иеремии, 47 глава, 1 стих, книга пророка Амоса, 1 глава, 6 стих. Современная Газа – это портовый город с арабским населением около 90 тысяч человек. Эфиопия – страна, называемая так греками и римлянами, евреями – Куш или Хуш, расположена к югу от Египта. Ее столицей был город Мерое, называемый Шева. Книга Бытия, 10 глава, 7 стих. Библия называет Эфиопию богатой страной. Она вела торговлю слоновой костью, золотом и драгоценными камнями. История ее тесно связана с историей Египта. Названия этих стран в Слове Божьем часто упоминаются вместе. Книга Исаии, 20 глава, 3 стих, книга пророка Иезекииля, 30 глава, 4 стих, книга пророка Даниила, 11 глава, 43 стих. Итак, апостолы Петр и Иоанн из Самарии возвратились в Иерусалим, а Филиппу явился ангел Господень. Явление его надо понимать, скорее всего, в буквальном смысле, то есть это было видимое явление. Ангел краткими словами указал место, куда должен был пойти Филипп, чтобы исполнить особое, частное повеление Господа. «Иди на полдень и далее, на ту дорогу, которая пуста». Как в настоящее, так и в то время из Иерусалима в Газу вела не одна дорога, поэтому ангел дает точное определение дороги, на которую надо идти Филиппу. Он называет ее пустой, проходящей по малонаселенной местности. По всей вероятности, это была южная дорога из Иерусалима в Газу через Элеферополь. По ней проходило до половины перевозок тогдашнего мира. Получив такое повеление от ангела, Филипп проявил полное послушание Господу. Он встал и пошел. Наше же послушание Господу должно выражаться в исполнении Его слова, доверии Ему и полном подчинении нашей воле, воле Божьей. Самым лучшим примером послушания является Иисус Христос. Будучи отроком, Он был послушен своим родителям, матери и нареченному отцу. Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. Когда он вышел на свое мессианское служение, то о себе сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело Его. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих, 6 глава, 38 стих. В Гефсиманском саду, находясь в Барении, он прилежно молился и в своей молитве говорил: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Он был послушен своему небесному Отцу даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8-9 стихи. В послушании Богу будем подражать Иисусу Христу. Филипп пришел по повелению ангела на указанную дорогу. И вот муж эфиоплянин. Евангелист Лука определяет тремя чертами личность этого мужа. Во-первых, он был эфиоплянин не по месту жительства, а по национальности и происхождению. Во-вторых, он был евнух, то есть оскопленный мужчина. Азиатские цари имели евнухов для наблюдения за своими придворными. Впоследствии этим словом называли дворцовых служащих разных чинов. Книга пророка Исаии, 39 глава, 7 стих. Есть предположение, что и женатые чиновники назывались евнухами. В-третьих, он был вельможа, то есть знатный и богатый человек, хранитель всех сокровищ царицы, один из важнейших правительственных лиц, приближенных к Кандакии, царице Эфиопской. В дни Христа в Эфиопии царствовала женская династия. И как в соседнем Египте цари назывались фараонами, так и в Эфиопии царицы назывались кандакиями. Это был их царственный титул. Эфиопский вельможа приезжал в Иерусалим для поклонения или для благоговейного прославления Бога и приближения к Нему в молитвах. Молитва же есть средство общения человека с Господом. В то время многие люди были разочарованы многобожием и распущенными нравами. Они обращались к иудаизму, где находили единобожие и строгую нравственность, что придавало новый смысл их жизни. Если они принимали иудаизм с обрезанием, их называли прозелитами праведности или прозелитами завета. Если же они только посещали синагогу, читали и верили в иудейские писания, их называли прозелитами врат. Этот эфиоплянин, скорее всего, был одним из таких искателей либо как прозелит праведности, либо как прозелит врат. Он возвращался из Иерусалима и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Может быть, будучи в Иерусалиме, эфиоплянин слышал рассказ о Господе Иисусе Христе. Евангелие от Луки, 24 глава, 18 стих. И доброе чувство влекло его читать книгу ветхозаветного евангелиста, а именно «Место о страданиях Мессии», где пророк, как будто стоя перед крестом невинно пострадавшего Господа, изображал с точностью очевидца его страдания и смерть. Размышления эфиопского вельможа над этими словами говорят о том, что он был благочестивым человеком и любил Слово Божие. Сердце же, любящее Слово Господне, почитает его и с благоговением преклоняется перед его святым авторитетом. И если Слово Божие занимает должное место в нашем сердце, ему отведено будет надлежащее место и в нашем доме. Будем же больше и больше любить Слово Божие и, подобно евнуху, пребывать в нем. Книга Деяний святых апостолов, 8 глава, с 29 по 35 стих. В приведенных выше словах содержатся ценные мысли. В них сказано об участии Духа Святого в деле спасения евнуха, о послушании Филиппа Духу Святому, его свидетельстве об Иисусе Христе и о положительных чертах характера знатного эфиоплянина. По повелению ангела Божия Филипп пришел на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу. Теперь Дух Святой говорит Филиппу, чтобы он начал то дело, для исполнения которого послан сюда. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Эти слова были сказаны Филиппу, скорее всего, под влиянием Духа Святого, как внутренний голос совести, но явно различаемый от собственного внутреннего побуждения, именно как пророческое откровение свыше – от Святого Духа. Подобное было и в жизни апостола Петра. Дух сказал ему: «Вот, три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Книга Деяний, 10 глава, 19-20 стихи. Таким же образом Дух послал Савла и Варнаву первыми миссионерами. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Книга Деяний, 13 глава, 2-3 стихи. Дух Святой руководил апостолами и служителями первоапостольской церкви. Они же, со своей стороны, были восприимчивы к его руководству и с большой готовностью и радостью подчинялись и исполняли его веления. Можно ли подобное сказать о нас? Отдали ли мы себя в распоряжение Духу Святому, чтобы Он действовал через нас, совершал свое дело, говорил нам и указывал, куда идти и что делать? Ведь знать о Духе Святом – это одно – отдаться Ему, дать Ему овладеть собой, посвятить себя Ему и быть послушным Его голосу и велениям – это совершенно другое. услышав повеление духа пристать к колеснице, Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Какие хорошие черты в характере знатного вельможи! Во-первых, смирение. Смирение – это отсутствие гордости в сердце человека, кротость, скромность и сознание своих недостатков и слабости. Народная мудрость говорит: «Смирение – Богу угождение, уму просвещение, душе – спасение, дому благословения и людям утешение». Иоанн Златоуст писал: «Ничто не может сравниться с добродетелью и смирением. Это есть корень и основа всякого добра». Наряду с верой смирение является основным требованием к человеку, желающему познать Господа. Иисус Христос в своей Нагорной проповеди сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Во-вторых, детская простота. Простой человек бесхитростен, добродушен, доверчив. Чистота его намерений сравнивается с простотой голубя. Господь же хранит простодушных и помогает им. Псалом 114, стих 6. В-третьих, доброта. «И попросил Филиппа взойти и сесть с ним». Доброта – это отзывчивость, сердечное расположение к Господу и людям, стремление делать добро другим. Она украшает жизнь, разрешает все противоречия, запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. Доброта для души то же, что здоровье для тела. Она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле. Доброта – одно из основных качеств христианина. Апостол Павел, движимый Духом Святым, говорит: «Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. В-четвертых, Евнух имел искреннее стремление к познанию Слова Божия и его истин об Иисусе Христе. «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Иоанн Златоуст говорит: «Это великое благодеяние Божие, что некоторые места Божественного Писания весьма ясны, а некоторые неясны, чтобы одними мы утверждались в вере и любви и от многого непонимания не впали в уныние, а другими возбуждаемы были к изысканию и труду, избавились от гордости и приобрели смирение через то, что не можем постигнуть». При тщательном исследовании Священного Писания мы овладеваем большими духовными сокровищами божественной премудрости и испытываем величайшее наслаждение от глубокого проникновения в Слово Божие и изучения его основных истин. Ведь оно с первой и до последней страницы говорит об Иисусе Христе, нашем Спасителе. «Исследуйте Писание, — говорит Христос, — ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Место из Священного Писания, которое читал Евнух, содержится в главе 53 книги пророка Исаии и передается евангелистом Лукой точно по переводу 70 толковников. Первохристианская церковь эти слова единогласно относила к Мессии, Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих, Евангелие от Марка, 15 глава, 28 стих, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 38 стих, который изображается здесь как страдалец под именем раба или отрока Иеговы. Книга пророка Исаии, 53 глава, 11 стих. Его страдания за грехи всего мира изображаются Господом через пророка Исаию в очень трогательных чертах. Как овца при жертвоприношении веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих для жалобы или порицания. Эти слова говорят о смирении, кротости и покорности Иисуса Христа. Евангелисты ссылаются на этот текст, когда подчеркивают, что Иисус молчал перед Синедрионом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 63 стих. «И ничего не отвечал Пилату». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 9 стих. «В уничижении его, в страданиях, причиненных ему людьми, суд его, суд Божий над ним, которому он подвергся за грехи мира, совершился. Но род его кто разъяснит?» Отцы церкви полагали, что здесь подразумевается вечное рождение Слова от Бога и воплощение Иисуса Христа от Духа Святого и Девы Марии, вечное происхождение Мессии. «Ибо вземлится от земли жизнь его». То есть люди дошли до того и так низко пали, что умертвили своего Мессию и Спасителя. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал Евнуху об Иисусе. Он благовествовал ему об Иисусе как о Мессии, о его делах, учении и событиях, имевших место в его жизни. Говоря иными словами, Филипп передал Евнуху евангельское повествование, указав и на то, что нужно сделать эфиопскому вельможе, чтобы стать последователем Иисуса Христа, то есть христианином. Господь желает, чтобы и мы, подобно Филиппу, ревностно благовествовали людям об Иисусе Христе словом и всей своей жизнью. Богобоязненная и добродетельная христианская жизнь является лучшим исповеданием веры. Дела человека говорят о том, кто он. Великая задача жить для Господа да будет нашей ежедневной заботой. Книга «Деяния святых апостолов», 8 глава, с 36 по 40 стих. Некоторое время Филипп ехал в колеснице Евнуха и благовествовал, то есть проповедовал ему Иисуса Христа. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Полагают, что это было между Елеферополем и Газой. Увидев воду, Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Он так удостоверился свидетельством Филиппа об Иисусе Христе и так возгорелось его сердце стать последователем Христа, что при виде воды Евнух сразу же выразил желание креститься. Филипп же сказал Евнуху: «Если веруешь от всего сердца, можно». Согласно словам Филиппа, от Евнуха требовалось исповедание веры. И он кратко выразил сущность своей веры: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И этим устранил препятствие к крещению. После чего Евнух приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Уильям Баркли пишет: «В раннюю эпоху Нового Завета крестили только взрослых посредством погружения в воду, и такое крещение имело три символических значения. Первое. Оно символизировало очищение. как тело человека омывалось водой, так и душа его купалась в милосердии Христа. Второе. Оно символизировало полную перемену. Рассказывают, что один миссионер при крещении посылал крещаемых с одного берега реки на другой, как бы символизируя этим, что человек пересекает какую-то линию, и жизнь его продолжается в новом мире. Третье. Крещение означает истинное единение со Христом. Когда крещаемый погружается в воду, он как бы умирает с Христом. Когда же выходит из воды, он воскресает с ним. «Неужели не знаете, – пишет апостол Павел, – что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание Римлянам, 5 глава, 3-4 стихи. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень». Дух Святой сошел на Евнуха, скорее всего, без возложения рук, как в доме сотника Корнилия. Книга Деяний, 10 глава, 44 по 46 стих. «И Евнух продолжал путь, радуясь». Дух Святой – это дух радости. Он преображает человека, жизнь делает деятельной, влечет к святому, духовному и угодному Богу и прославляет Иисуса Христа. Эфиопский вельможа радовался тому, что заключил завет с Господом, принял Духа Святого, стал учеником и последователем Иисуса Христа. Радовался он и тому, что так чудно был восхищен от очей его Филипп. Словно ангел с неба, он явился ему на пути, совершил над ним великое дело его обращения к Христу и вдруг опять как бы вознесся от очей его. Церковное предание сохранило имя этого вельможи и некоторые сведения о нем. Его звали Индих. По возвращении в свою страну он был в ней первым ревностным проповедником Евангелия, обратил многих, в том числе эфиопскую императрицу, к вере в Иисуса Христа. Евнух, исполненный Духа Святого, веры в Иисуса Христа и радости в Господе, евангелизировал Эфиопию. И в наши дни каждый проповедник, желающий иметь успех в деле благовестия Евангелия, должен быть исполнен силой Духа Святого, верой в Иисуса Христа и радостью о Господе. А Филиппа восхитил ангел Господень. То есть Филипп мгновенно изъят был от очей Евнуха и оказался в Азоте. Азот или Ашдот, как и Газа, был одним из пяти главных городов филистимских. Расположен он к северу от Газы и к западу от Иерусалима, близ Средиземного моря. Современный Ашдот, портовый город, он основан в 1956 году в 7 километрах к северу от развалин филистимского Азота. В 1968 году в нем было 30 тысяч жителей. Из Азота путешествие Филиппа продолжалось обыкновенным образом. Он шел на север в Кесарию. На его пути были города Аккарон, Ямния, Яфа, Аполлония и другие. Кесария – большой известный город на Средиземном море, в 45 километрах к северу от Яфы, построенный Иродом Великим на том месте, где раньше находилась укрепленная башня, и названный в честь кесаря Августа. Кесария часто упоминается в книге Деяний. В этом городе жили Филипп, книга Деяний, 21 глава, 8 стих, и сотник Корнилий, книга Деяний, глава 10. Здесь апостол Павел благовествовал Феликсу и Агриппе, и здесь он был 2 года в темнице во время правления Феликса и Феста. Книга Деяний, 23 глава, 33 стих, 24 глава, 10, 27 стихи, 25 глава, 4, 23 и 26 стихи. В Кесарии Павел написал некоторые из своих посланий, и отсюда он отправился в Рим. Книга Деяний, 27 глава, 1 стих. Впоследствии Кесария много раз подвергалась осаде и разграблению со стороны турок и крестоносцев, и теперь уже 600 лет как находится в разрушенном виде. Итак, Филипп по пути из Азота в Кесарию благовествовал или проповедовал благую весть об Иисусе Христе всем городам, пока пришел в Кесарию, где жил. Он был ревностным, то есть старательным, очень усердным проповедником Евангелия. Господь желает, чтобы и мы в деле благовестия подражали Филиппу и были ревностны к добрым делам. Послание Титу, 2 глава, 14 стих.